События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 11 апреля. Сейм начал рассматривать поправки к закону об иммиграции, передал их на рассмотрение комиссиям, в соответствии с которыми еще несколько тысяч российских граждан должны будут знать государственный язык. Наша коллега Татьяна Коваленко из службы новостей внимательно следила за дебатами в парламенте и расскажет нам, что там сегодня происходило и кого эти поправки коснутся.
Европейский парламент сегодня решил не лишать депутатского иммунитета Нила Ушакова и Андриса Америкса. Напомню, что прокурор просил снять иммунитет, например, Сушакова, чтобы возбудить против него уголовное дело по обвинению в получении взятки и еще в связи с некоторыми вещами. Вот сегодня более подробно о том, что же означает решение Европейского парламента, мы поговорим с юристом.
Верховная Рада Украины сегодня в окончательном чтении одобрила законопроект о мобилизации, долгожданное решение, которое, как считается, возможно, откроет теперь путь к предоставлению военной помощи Украине. Но сегодня в очередной раз была обстреляна территория Украины, в частности, Харьков, который находится под атаками на протяжении последних недель. И наш коллега из Харькова, один из экспертов, который с нами работает, записал нам небольшой комментарий, на что похожа жизнь в этом городе, и мы представим вам его, вашего внимания.
Рижская дума объявила конкурс на повседневное содержание транспортной инфраструктуры столицы на сумму более 200 миллионов евро. Означает ли это, что теперь мы с вами будем ездить по ровным дорогам? Сегодня разберемся.
Ну а под завершение нашей программы сегодня проведем наш традиционный опрос. Темой его является то, что Конституционный суд решил, что нормы, которые предусматривают запрет на разведение и содержание животных в Латвии только для добычи меха, соответствуют Конституции. И мы хотим сегодня задать вам такой вопрос. Почему люди не готовы расстаться с натуральным мехом? Звоните нам в прямой эфир, телефон 67-227-440 ближе к концу программы. Ну а на WhatsApp можно писать прямо сейчас 28-04-04-24.
Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Новые поправки для российских граждан, которые должны знать латышский язык, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям эти поправки, и они будут рассмотрены в ближайшее время, и, возможно, в апреле уже состоится их утверждение.
Речь идет о тех гражданах России, которых не коснулись первые поправки к иммиграционному закону, которые очень широко обсуждались и в политических кругах, и в обществе. Но сегодня наш коллега, корреспондент службы новостей Латвийского радио Татьяна Коваленко следила за ходом дебатов в парламенте. Татьяна присоединилась к нам в студии. Рада приветствовать вас.
Приветствую вас,
добрый
коллеги.
День.
Да. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, собственно, что сегодня происходило в Сейме на этих дебатах?
Вопрос о поправках к закону об иммиграции действительно сегодня стал номером один в повестке дня пленарного заседания Сейма. На этом настаивали как раз и депутаты, которые инициировали продвижение и дальнейшее рассмотрение таких поправок. Но пока что речь не шла о детальном рассмотрении обсуждения самих поправок. Это был призыв скорейшего их продвижения по соответствующим парламентским комиссиям. Суть предлагаемых поправок действительно расширить круг граждан России, проживающих в Латвии, которым необходимо будет пройти проверку на знание государственного языка. То есть к тем 25 тысячам российским граждан, которых уже коснулись существующие на сегодня поправки, к ним еще добавится вот по разным подсчетам, я тут слышала цифру 3 тысячи, но говорят и 4, и 5 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии.
Да, ну хорошо. Ну, то есть эти подправки, они предусматривают, что этим людям придется сдать экзамен по госязыку. Что-то еще?
Ну, конечно, первым делом эти поправки оговаривают обязательный экзамен, сдачу экзамена по государственному языку, а также проверку на граждан России на безопасность и благонадежность. Безопасность для латвийского государства, латвийского общества. Ну, если так посмотреть, в общем, да, вроде бы эти требования не отличаются так существенно от того, что они были выдвинуты прежде, да, эти поправки относительно вот тех предыдущих 25 тысяч человек. Но здесь вот депутат от национального объединения Эдвин Шнора пояснил, почему так, по его мнению, необходимы новые поправки. А также подчеркнул один очень немаловажный момент, на его взгляд, который прежде не упоминался. Вот давайте послушаем, что сказал депутат Эдвин Шнора на этот счет.
Почему? Потому что эта группа получила вид на жительство в Латвии в начале 90-х годов, но не на основании закона об иммиграции, а на основании закона о въезде и проживании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике. Этот закон не действует уже более 20 лет, и поэтому, видимо, ну как-то это ускользнуло от внимания Управления по делам гражданства и миграции, когда мы в последний раз запрашивали у них данные о российских гражданах в Латвии. Теперь эта группа уточнена. Почему эти проверки важны в данном случае? Потому что многие из этих людей – бывшие российские военные. На самом деле их вообще не должно было быть здесь. Они должны были покинуть Латвию вместе с оккупационной армией после окончания оккупации. Но, к сожалению, они остались здесь. И мы надеемся, что эти поправки к закону, что они побудят этих людей покинуть Латвию.
Ну, надо сказать, что, конечно, языковая проверка коснется российских граждан в возрасте до 75 лет. Но это уже как бы известный всем порядок. А вот людям старше 75 лет, да, экзамен сдавать не нужно, но им придется пройти обязательную проверку вот как раз на безопасность и благонадежность, о чем как раз вот и акцентирует внимание инициаторы этих новых поправок.
Татьяна, ну вы уже несколько раз упомянули о таком понятии, как благонадежность, но кажется, что в прошлый раз, когда эти поправки принимались, ну такая идея вообще не звучала. То есть речь шла о том, что гражданам России необходимо знать государственный язык на категорию А2. А откуда взялась эта благонадежность? То есть теперь именно на этом делается упор?
Ну, действительно, да. Когда принимались предыдущие поправки, речь шла преимущественно, да, в общем-то, собственно говоря, вся речь и была сконцентрирована на теме о сдаче языкового экзамена, ни о каких проверках на безопасность и благонадежность вообще как-то речи не шла. Я думаю, что они вообще как бы существуют, такой порядок общий существует, конечно, да, но как-то на этом ничего внимания не акцентировали. А сейчас, да, вопрос безопасности действительно чувствуется, что стал вопросом номер один у политиков. И это как раз особо подчеркивает инициаторы этих предлагаемых поправок от национального объединения, но и также депутаты нового единства. Вот сегодня на пленарном заседании выступила, кстати, и Агнеса Краста, представитель, депутат от нового единства.
Базовое знание государственного языка и проверка на благонадежность являются разумными условиями для того, чтобы граждане Российской Федерации могли продолжать постоянно проживать в нашей стране. Конституционный суд также признал, что граждане Российской Федерации не находятся в тех же условиях, что и все остальные иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание. Но страны гражданства других иностранцев не соседствуют с Латвией, не начинали военных действий в соседних странах и исторически не угрожали национальной безопасности нашей страны. Коллеги, мы несем ответственность за снижение угрозы нашей национальной безопасности, интеграцию общества и укрепление национального языка.
Ну а в ходе сегодняшнего обсуждения в Сейме были ли какие-то другие точки зрения, альтернативные, иные взгляды на то, надо ли проводить вот эту вот проверку и вообще нужен ли этот новый экзамен?
Ну, я думаю, что в Сейме еще не раз и не два в ходе обсуждения, дальнейшего обсуждения этих поправок прозвучат альтернативные мнения от парламентской оппозиции. Потому что сегодня это даже было еще не обсуждение поправок, это такая была прелюдия к предстоящему обсуждению, но тем не менее голос оппозиции все же прозвучал.
Было бы странно, если бы он не прозвучал, у нас оппозиция любит вообще поговорить.
Ну, это как бы в порядке вещей, да, если есть одно мнение, должно присутствовать какое-то и противоположное, это как бы нормальная практика. Вот, но да, вот с таким альтернативным мнением выступила депутат от стабильности Светлана Чулкова, намекнув, кстати, в своих словах о том, что здесь о том, что говорят депутаты, обсуждая, говоря об этих поправках, уже чувствуется определенная какая-то вот предвыборная соревновательность mm-hmm. между партиями. Ну, послушаем, что Светлана Чулкова высказала, какое свое мнение.
Национальная объединение спелая ар человека ликтень.
Национальное объединение играет человеческими судьбами, людьми, которые всю жизнь прожили в Латвии, работали, платили налоги, покупали недвижимость, создавали семьи, а сейчас в преклонном возрасте воспитывают внуков, которые, кстати, являются гражданами Латвии. Национальное объединение в очередной раз использует закон об эмиграции как инструмент в преддверии выборов, чтобы продемонстрировать свою силу и одновременно ненависть к значительной части латвийского общества, своей ему столь же националистически настроенному электорату.
Что будет, если человек экзамен не сдаст? То есть там примерно такая же процедура, как с этими первыми поправками?
В принципе, да. Здесь уже, правда, оговариваются более-менее конкретные даты, да, что если человек до 30 апреля будущего 2025 года этот экзамен по государственному языку не сдаст, ему будет назначен повторный экзамен, то есть такой порядок уже и так существует, но тут дата 30 апреля 2025 года. То есть таким образом поправки, которые уже разработало Министерство внутренних дел, предусматривают, что вид на жительство для российских граждан, вот той группы, которой коснется сейчас эти предстоящие будущие поправки, этот вид на жительство у них еще будет действителен один год, то есть ну, фактически до 15 мая 2025 года. Или же этот ВНЖ могут продлить до 15 сентября будущего года, если экзамен с первой попытки будет не сдан, и будет назначена повторная проверка. Ну, а если уже и во второй раз не удастся сдать экзамен, то, конечно, может последовать распоряжение покинуть Латвию. Mm-hmm.
Ну и как бы резюмируя, к чему мы приходим? То есть вот сейчас переданы эти поправки на рассмотрение комиссиям. Когда в итоге они могут быть приняты, и все это когда может вообще заработать?
Ну, поправки первым делом сегодня было решено все ими, что они будут переданы в комиссию по национальной безопасности и внутренним делам. Но чувствуется, что депутаты торопятся с принятием этих поправок и их продвижением. Поэтому рассмотрение этих поправок может проходить даже не в трех чтениях, как многие законопроекты проходят, а в ускоренном в двух чтениях. И сделано это может быть уже даже к концу апреля, на что, собственно, уже и намекают вот эти прописанные МВД даты, что вид на жительство действует еще в течение года до мая 25-го.
Главное, чтобы в этой спешке на сей раз снова не были допущены те ошибки, тот брак, который мы наблюдали, который депутаты сами признавали, который имел место вот во время принятия первых поправок к иммиграционному...
Которые потом на протяжении чуть ли не полугода, если не больше, переделывали, вносили поправки, и потом говорили, что вот если бы изначально законопроект был более качественный, не пришлось бы так долго над ним работать.
Да, но буквально вот некоторое время назад же у нас в эфире председатель ответственной комиссии по госуправлению гражданственной миграции и сплочению общества Гуннарс Кутрис сказал, что теперь уже депутаты имеют такой вот урок, да, который должен, ну, теперь помочь им в этой ситуации не допустить того брака, который мы наблюдали ранее. Спасибо вам большое, Татьяна. Татьяна Коваленко, корреспондент службы новостей Латвийского радио, присоединилась к нам в студии, рассказала о новых поправках к иммиграционному закону. Спасибо и хорошего вечера вам.
Спасибо.
Мы идем дальше.
Спасибо вам также.
Латвийское радио 4. Подробности.
Идем дальше, поговорим о том, что Европейский парламент сегодня не поддержал снятие депутатского иммунитета с евродепутатов Нила Ушакова и Андриса Америкса. Напомню, что прокурор просил снять иммунитет с Ушакова, чтобы возбудить против него уголовное дело по обвинению в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и в присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества в крупном размере и в составе организованной группы. Что касается господина Америкса, то прокурор просил отменить его иммунитет, чтобы возбудить уголовное дело по факту получения взятки перед совершением незаконного действия в интересах третьей стороны с использованием своего служебного положения.
Будем сейчас все это обсуждать. С нами на прямой телефонной связи юрист, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте Алексей Димитров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы могли бы оценить вот это вот решение Европарламента? И вообще хотелось бы понять, потому что вот был запрос, но вот в итоге депутаты приняли решение такое. Это как можно это рассмотреть? Это насколько вообще принятая практика, что решение принимается таким образом?
Ну, практика действительно такая распространенная. Другое дело, что вот таких случаев, когда отказывают в защите иммунитета, их не так много. То есть методика обычно такая, что когда поступает запрос на лишение иммунитета, то, во-первых, смотрят, есть ли какая-то связь между запросом и исполнением обязанностей именно депутата Европарламента. Ну, в частности, парламент всегда отказывает в лишении иммунитета, если, например, депутата хотят преследовать за какую-то речь, которую он сказал в Европарламенте, или за какие-то действия, которые он произвел вот именно в качестве депутата Европарламента. Потом, если такой связи не обнаружено, то тогда у депутата есть такой же иммунитет, как у депутатов национальных, то есть смотрят национальное право, депутат из этой страны, в каких случаях у него есть иммунитет. И, соответственно, если, допустим, это никак не связано с исполнением обязанностей депутата Европарламента, то, как правило, человека выдают для произведения вот каких-то там процессуальных действий, за одним исключением, если из материалов дела не следует, что этот запрос каким-то образом может быть связан с политическими мотивами. Но обычно это в таких ситуациях, когда в деле, скажем так, подозрительно мало доказательств, что действительно депутат каким-то образом связан, допустим, с каким-нибудь преступным деянием.
Это тот случай? Получается.
Ну, выходит так. Видите, там все эти документы, которые касаются рассмотрения дела, они, по сути, секретны. То есть к ним имеют доступ только депутаты вот особого комитета по юридическим делам Европейского парламента. И да, такие случаи редкие, но, видимо, в данном случае не нашлось в деле достаточно доказательств, чтобы связать вот эти вот... латвийских депутатов вот с теми преступными деяниями, которые инкриминируются. То есть единственный документ, который публикуется по итогам, это такой открытый доклад, где, в принципе, деталей немного, но там содержится вот эта вот мотивировка, и действительно комитет по юридическим вопросам счел, что нет достаточно доказательств, и они подозревают, что это каким-то образом связано с давлением на депутатов в связи с их политической позицией. И после этого вот этот вот открытый доклад, он идет на пленарное заседание, уже полностью пленарное заседание судит по вот этому открытому докладу.
Мне не очень понятно, почему этот вопрос встал именно сейчас, потому что до выборов осталось буквально там 2,5 месяца. Ушаков, ну, непонятно, мы сейчас не можем сказать, переизберется он или нет. То есть он, может быть, вообще потеряет этот иммунитет, да, я правильно понимаю? То есть он его может потерять уже вот в ближайшее время. Америкс вообще не баллотируется. То есть какой смысл это было обсуждать вот сейчас, незадолго до выборов?
Ну, у Европарламента как бы свой календарь, который никак не связан с национальным. То есть я, насколько понимаю, опять же, вот из открытого доклада, что запрос пришел в прошлом году, но там есть определенная процедура, каким образом заслушивается этот депутат, каким образом можно задать дополнительные вопросы обвинению. Опять же, это все такая процедура секретная. Ну и вот, видимо, с 2023 года вот до нынешнего, до заседания на этой неделе вот эти действия производились, и вот теперь, наконец, депутаты решили, что у них достаточно документов на руках, чтобы вынести решение.
Ну вот смотрите, у нас Генеральная прокуратура сегодня заявила, что в случае переизбрания прокуратура может повторно обратиться к Европейскому парламенту с просьбой лишить иммунитета Ушакова, если он будет переизбран. В таком случае, то есть это опять та же самая процедура, опять непонятно, сколько времени ждать для того, чтобы состоялось это голосование, как в этот раз, или вот как это может происходить в дальнейшем?
Да, это та же самая процедура, но то есть, конечно, все будет зависеть, наверное, и от того, какие новые доказательства появятся в деле, да, потому что если, допустим, прокуратура придет с теми же самыми доказательствами, которые уже один раз нашли недостаточными, ну, честно говоря, весьма сомнительно, что на этот раз те же самые аргументы депутатов убедят. Ну, а если там будут новые доказательства, то да, процедура запускается снова. Вот, в общем, тогда, по сути, у прокуратуры тоже может быть такая возможность доказать свою правоту. То, что в Латвии, то опять же, вот когда есть случаи уголовно-процессуального иммунитета, уголовное дело не прекращается, оно приостанавливается. То есть, по сути, вот пока вот есть этот иммунитет, дело приостановлено, но его можно возобновить тогда, когда этот иммунитет пропадает, или вот как прокуратура сказала, что опять можно попросить о лишении иммунитета.
А что касается господина Америкса, то он перестает быть евродепутатом, потому что он даже не баллотируется на этих выборах, и, соответственно, ну, он в ближайшее время этот иммунитет теряет, да?
Да, то есть, соответственно, там только уже этот иммунитет не действует, и можно производить дальнейшие уголовно-процессуальные действия.
Спасибо большое, спасибо за ваш комментарий, за то, что разъяснили нам эту ситуацию. Алексей Димитров, юрист, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Ну, прокуратура сегодня, комментируя решение Европейского парламента, вот, в частности, прокурор Монвиц Зелчс сегодня сказал, что решение Европейского парламента, ну, создает серьезные проблемы для прокуратуры, но при этом прокуратура не собирается закрывать этот уголовный процесс, несмотря на это решение.
Да, ну, видимо, так и будет. То есть есть какая-то европейская юрисдикция, она принимает свое решение, здесь идет свой процесс. Это интересно, конечно, что эти аргументы не были услышаны в Европе, но что ж, будем принимать это как данность, что к ним так относятся. Ну что ж, переходим
идем дальше, да.
К следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Верховная Рада Украины сегодня во втором окончательном чтении одобрила законопроект о мобилизации. Об этом документе очень давно и очень долго говорили. К нему вносилось огромное количество поправок, несколько тысяч, более 4000. Вообще первое его чтение состоялось в начале года. А о мобилизации в Украине заговорили еще в конце прошлого года, когда по некоторой информации бывший главком украинских вооруженных сил Залужный сказал, что нужно мобилизовать 500 тысяч человек, потому что их не хватает на фронте, но он вот вскоре был после этого отправлен в отставку, ну и вот теперь речь идет совершенно о других количествах.
Угу. Но эти поправки очень противоречиво были оценены и в самой, да, Украине. Тем не менее, вот Верховная Рада их сегодня поддержала, и президент Украины Владимир Зеленский комментировал, ну, в частности, его попросили вообще оценить, каковы перспективы украинской армии, учитывая, что Россия собирается там мобилизовать несколько сотен человек к лету.
Ну, что сотен тысяч человек.
Да, то есть Зеленский на это, ну так, со скепсисом посмотрел, что, возможно, не удастся это сделать.
Да, давайте послушаем комментарий, то, что сказал сам Зеленский несколько дней назад по этому поводу.
Наша информация, згідно нашої розвідки, ми маємо, що до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч, ну, а потім підготовка в Росії, вона дуже коротка. Ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті, тому їм знадобиться, я думаю, десь місяць для того, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною у них не дуже, може вони і не встигнуть до першого числа мобілізувати 300 тисяч, але тим не менш ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути, як ви правильно сказали, готовими. Ну, стримувати це мало, бо коли ти стримуєш, це не тільки зброя, це люди, і ти втрачаєш і зброю, і людей. І бажано робити відповідні передумови, військові передумови, захисні передумови і відповідні удари робити по територіям зосередження російських військових для того, щоб їм зривати контрнаступальні дії. Скажу вам відверто, без якихось зайвих деталей, вся ця інформація нами, ми її передали нашим партнерам, що нам треба для того, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта.
Это был комментарий, который прозвучал в национальном марафоне, который телемарафоне, который идет в Украине ежедневно с момента начала войны. Зеленский сказал, что по его информации Россия собирается к 1 июня мобилизовать порядка 300 тысяч человек. Ожидается, что они будут использованы для летнего наступления. Очередная волна то ли в Донецкой области, то ли в Луганской, то ли на Харьковскую область. Он ожидает, что подготовка этих войск будет короткая. В течение месяца они будут на фронте. И он считает, что с украинской стороны, если будет мобилизовано столько же человек, 300 тысяч, то этого вот может хватить только, чтобы отбиться, но и потом нужно будет еще больше, чтобы, собственно, перейти в какое-то контрнаступление, и всю эту информацию он донес до партнеров. Mm-hmm. Надо сказать, что вот на протяжении последнего времени очень много обсуждается возможное наступление России на Харьков, на Харьковскую область. Харьков — это очень крупный город, в нем до войны проживало почти 1,5 миллиона человек, и он сейчас оказался под постоянными обстрелами, и, в общем, есть ощущение, что буквально мы даже по поводу делали в нашем эфире 2 дня назад, что Россия пытается сделать Харьков городом совершенно непригодным для жизни.
Ну, то же самое, вот Зеленский, он на днях побывал в Харькове, и он сказал, что Харьков — это последняя эффективная ставка Путина в этой войне. По его словам, что просто Россия надеется уничтожить Харьков и зайти туда как, ну, на пустое место. Да? И мы следим за тем, что происходит в Харькове. Мы уже в прошлый раз, вот, когда связывались, говорили о том, как собственно, там живут люди. Мы говорили о том, что не всегда удается, и это страшно, связаться с теми людьми, с которыми ты общался. Вот мы так на какое-то время потеряли нашего Никиту, да, эксперта института, Украинского института политики. Слава богу, он нашелся, жив, здоров, но, тем не менее, атмосфера там очень плохая.
Несколько дней он не мог, собственно, не включал телефон, потому что не было просто электричества, и когда он включил, он увидел мое сообщение в WhatsApp, и после этого переслал нам небольшую запись, просто рассказал, ответил на мои вопросы. Что из себя представляет бытовая жизнь Харькова сейчас? К чему готовятся люди? Сколько их вообще? Давайте послушаем.
После российских обстрелов по энергетике, которые имели место вот 22 марта, 23 и так далее, город, к сожалению, так до конца и не восстановился. Я имею в виду ситуацию в энергетике. То есть у нас на данный момент до сих пор действует отключение света, как плановые, так и аварийные. То есть отключить... Есть графики, однако они не всегда соблюдаются, к сожалению. То есть регулярно кто-то сидит без света. Свет могут отключать на 6-7 часов и больше. То есть могут отключать на несколько часов. Могут несколько часов не отключать вообще. То есть все зависит от ситуации в энергосистеме, от количества мощностей, от того, насколько самое большое число потребителей в данный момент энергетики имеют возможность запитать. Соответственно, от этого зависит свет. Не хочу, знаете, как говорится, сглазить, но в последние дни буквально стало чуть-чуть получше в плане энергетики, в плане каких-то коммунальных других услуг. То есть, слава богу, стало чуть-чуть получше. Видно, что работа на этот счет ведется, однако мы же понимаем на самом деле, что все-таки ущерб был очень серьезен, и это такая довольно хрупкая стабильность, довольно хрупкое улучшение, то есть не дай бог сейчас очередной вражеский обстрел, и соответственно, ну, все усилия наших героических, абсолютно героических энергетиков, других специалистов, они просто сходят на нет, к сожалению. Что касается такой бытовой жизни, ну смотрите, в городе на самом деле настроения довольно-таки разные. Мэр города утверждает, что никто не уезжает, что все, ну не на позитиве, конечно, но держатся. И в принципе частично так и есть. Единственное, что я не соглашусь абсолютно с нашим городским головой, что никто не уезжает. Все-таки часть харьковчан, какая-то часть уехала. Не берусь утверждать цифры, не владею, но уезжают. Люди уезжают потихоньку, кто-то на чемоданах, как говорится, сидит, кто-то остается. Да, большинство остается, но нельзя ну, отрицать того, что какая-то часть харьковчан относительно значительно уехала. То есть речь идет, может, о 100 тысяч людей, может быть, больше. Потому что города, в соседние города, как показывает банальный анализ рынка недвижимости, просто посмотреть цифры. Сильно выросли в цене квартиры, люди там из соседних городов, из Днепра, например, жалуются, что невозможно снять квартиру, потому что харьковчане поснимали все квартиры, из-за этого такой небольшой кризис на рынке недвижимости, на рынке аренды недвижимости случился, потому что слишком большой спрос. Вот, который иногда превышает предложение. То есть я знаю, что у меня и вот у меня некоторые знакомые коллеги, кто-то уехал, кто-то задумывается, кто-то, конечно, пока остается, потому что все-таки есть надежда, уезжать не хочется, но тем не менее город от этого страдает, потому что если уезжают люди, уезжают экономически активные, уезжают самые мобильные, самые инициативные, из-за этого страдает бизнес-активность. Ну, то есть мы понимаем, что это для города не критически, но ничего хорошего в этом нет. Что касается школ, больниц и так далее, ну, школы у нас не работают с начала войны, все школы только онлайн, в Харькове не проводится очное обучение. Единственное, что есть у нас метрошкола, да, школа в метрополитене, есть у нас подземная школа, достраивается, но это самый минимум, там, ну, сколько детей туда поместятся, да, то есть у нас десятки тысяч детей, и туда поместятся несколько тысяч, например. То есть вся школа у нас в основном онлайн на 99%. А больницы работают, слава богу, когда нет света, больницы работают на промышленных генераторах. Бизнес, кафе, какие-то рестораны, какие-то магазины и так далее. Тоже, если нет света, большинство включает генераторы. Кто-то закрывается, конечно, на это время. Транспорт ходит, в основном наземный электротранспорт ходит, но с некоторыми задержками по маршрутам, с некоторыми, возможно, опозданиями. Не все ходят там трамвайные или троллейбусные линии, они не все ходят, но тем не менее власть городская регулярно отчитывается о том, что все-таки запускаются какие-то резервные линии. Восстанавливаются какие-то маршруты, которые какое-то время были, которые какое-то время не работали в силу проблем с электроэнергией. То есть какого-то транспортного коллапса в городе, слава богу, не наблюдается. Отмечу также такой интересный момент, что настроения харьковчан действительно очень полярные. От того, что вот все, я уезжаю, потому что, ну, нет сил, постоянные взрывы, там проблемы со светом и с какими-то коммуникациями и так далее, заканчивая таким воззрением, что я никуда отсюда не уеду, буду здесь до конца, это мой город. Сейчас в городе, по заверениям власти, находится около 1 300 000 человек. Мне кажется, это все-таки несколько преувеличено, но я думаю, что около миллиона, наверное, находятся в городе на данный момент. Ну, конечно, это половина от того, что было у нас в лучшие годы, так сказать, до войны. А буквально вчера очередная авиабомба, это в последнее время такой ноу-хау для Харькова, авиабомбы до нас долетают. Постоянно это целится в жилые дома, попадают в простые дворы простых хрущевок, простых домов, то есть страдают от этого и больницы, и предприятия, все, что рядом, потому что разлетается, к сожалению, гибнут люди. Вчера у нас было несколько раненых, сегодня, буквально в обед, несколько часов назад, была обстреляна Малая Даниловка и Липцы. Малая Даниловка – это, по сути, пригород Харькова, Липцы – это село возле Харькова, то есть, ну, буквально, ну, и туда пешком можно дойти, это, ну, 8-10 километров, грубо говоря. Ну, то есть, такие расстояния. И авиабомба опять убила 3 человек, среди них 14-летняя девочка, к сожалению. Пострадала аптека, сгорел магазин. Ну, то есть, вы сами видите, каковы цели россиян, собственно, в нашем городе, в нашей области, в нашей стране вообще. Аптеки, магазины, 14-летняя девочка. Это, наверное, главное настроение среди харьковчан, что другого города у нас нет. И, соответственно, он никому сдаваться не собирается, что бы там ни случилось.
Никита Трачук, эксперт Украинского института политики из Харькова, вышел с нами на связь. Он жив-здоров, рассказал, чем живет город и что он не собирается сдаваться, невзирая даже на то, что происходит там последние недели.
Да, меня очень как-то вот зацепили слова мэра Харькова, который озвучил Никита. Россиян в городе не будет, Харьков не отдадим, другого города у нас нет. Несмотря на то, что Россия сбрасывает эти авиабомбы на город, на жилые кварталы и так далее. Ну, украинский народ за эти 2 года, больше чем 2 года, продемонстрировал свою силу духу в полном размере, конечно.
Да, безусловно. Ну, переходим к следующей теме.
Подробности. Прямо сейчас.
Рижская дума объявила конкурс на повседневное содержание транспортной инфраструктуры столицы на сумму 210 миллионов евро. Значит, дело в в том, что эта процедура закупки предусматривает содержание улиц в 4 районах столицы. И сейчас более подробно об этом будем говорить с заместителем председателя Транспортного комитета Рижской думы Мирославом Кодисом, который с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот хочется понять вообще 210 миллионов евро сумма конкурса для содержания дорог, инфраструктуры столицы. Эта сумма большая или нет? Вот хотелось бы понять, то есть на какой объем работ этого хватит вообще?
Знаете, это примерно рассчитано на 5 лет, то есть договор будет новый заключен на 5 лет, и вот эта сумма рассчитана, что на 5 лет она должна хватить. Но это нужно понимать, что это не ремонт дорог большой, я имею в виду, не строительство новых дорог, это именно содержание, то есть это там латание ям, это уборка снега, это уборка грязи, пыли и так далее. То есть это вот такие вот, можно сказать, мелкие работы, которые будут делать на следующие 5 лет. То есть это не включает в себя строительство и так далее. Поэтому цифра, больше, чем была, но я бы сказал, наверное, все-таки недостаточная. К сожалению, недостаточно денег выделяется на дороги, но сколько вот у Риги есть, столько вот мы можем запланировать на ближайшие годы. Mm-hmm. Конечно, хотелось бы больше, чтобы дороги были бы, чтобы всю Ригу залатать, так сказать, но пока вот это не получается.
Mm-hmm. То есть получается, что 210 миллионов на 5 лет, это примерно по 40 с небольшим миллионов в год, и этого не хватает на капитальный ремонт, а только на то, чтобы залатать дыры. Это такие цены высокие стали на дорожные работы, или это какая-то вот специфика, или реально вот так оно столько и стоит? Выглядит просто так, что денег довольно много, а работы не звучат как-то очень амбициозно.
Да, еще раз повторю, что это не ремонты, скажем, большие. То есть, когда вы видите, например, делается улица, скажем, вот Бикернеку планируется, большой участок, там, километр-два поменять покрытие. Это уже другое, это не входит в эти суммы. Mm-hmm. Это уже отдельно объявляется конкурс.
Потому и вопрос, что как-то получается только на маленькое так много денег, нет?
Понимаете, маленькая, с одной стороны, маленькая, с другой стороны, это весь круглый год, во-первых, то есть это и латание ям, это я так называл, там еще много что, там, скажем, остановки Рига-Сатекс, мы тоже за ними следят, убирают, это все дороги, это все перекрестки, плюс они все время, у них люди должны дежурить все время, то есть это 24 часа в сутки, они должны быть готовы, то есть, понимаете, на это тоже уходят деньги, на дежурство людей, потому что если какая-то большая яма, и какой-то житель позвонил в департамент бывший транспорта нынешней мобильности, то в течение 3 часов они должны эту дырку заделать в асфальте. Поэтому это тоже и дежурство. Плюс уборка, плюс снег, песок. То есть, это довольно большие объемы работы, которые должны они проводить. И поэтому такие вот суммы на 5 лет.
Важно понять, что какие-то масштабные ремонты – это отдельная уже статья расходов, это не входит вот в эти 210 миллионов. Но я хотела бы еще уточнить по поводу того же латания ям, потому что каждый год, уже как анекдот, асфальт тает вместе со снегом. И в этом году не исключение, мы видели даже вот в Эцмелгрависе, там какая-то была злополучная яма, в которой там массово автомобилисты пробивали колеса. Вот эти 210 миллионов, если их разделить на 5 лет, как вам кажется, удастся ли в будущем, более оперативно, реагировать на такие вызовы, с которыми город сталкивается весной, когда снег тает?
Да, но я бы хотел сказать, что конкретный договор на то, что сейчас будет объявлено содержание улиц, но это только, наверное, вариант Б, то есть если появилась яма, ее залатать. Правильнее было бы, конечно, улицы снимать покрытие, покрывать новое покрытие, тогда они будут служить 5-10 лет и любую зиму переживут. То есть латание ям – это только экстренные такие случаи. И поэтому в данном случае тоже в этом играют или другие, это как экстренный случай, просто залатали яму. Правильнее было бы, на что, опять же, недостаточно денег, это, опять же, больше, чем 100 миллионов, чтобы всю Ригу сразу асфальт весь поменять. Это было бы правильнее. То, что вы говорите, да, понятно, что у нас нужно считать, что такая зима такая, что у нас то плюс, то минус, то ноль, то плюс, то минус. Да, погода меняется все время. И на это указывают, что именно из-за этого у нас появляются эти ямы каждый раз. То есть если бы у нас был бы стабильный минус, с ноября по ноябрь, с ноября по март, то дороги были бы другие, конечно. Когда погода все время меняется, плюс дождь заливается в эти щели, асфальт не выдерживает. Угу. Поэтому все ломается. Поэтому каждую весну мы приходим к тому, что опять у нас появляются новые ямы.
А вот про 100 миллионов я хотела бы уточнить. Это реальный подсчет? Это именно столько нужно для того, чтобы мы ездили по идеальным дорогам в Риге?
Больше, чем 100. Я сейчас точно цифру, это то ли 140. Да, мэр Кирсис называл эту сумму, сколько необходимо, чтобы именно вот не латание ям, как здесь, на 5 лет, а именно чтобы... Да, покрытие вот на всех улицах поменять. То есть мы на ремонт дорог и на строительство выделяется, Рижская дума выделяет там, скажем, 30, 40, 50 миллионов в год. Этого недостаточно. То есть хотя бы в три раза больше, если бы мы выделили, мы бы смогли, наверное, всю Ригу сразу сделать. И плюс еще департамент нам всегда напоминает, что асфальт нужно менять хотя бы каждые 5-10 лет. То есть мы какую-то улицу отремонтировали, вот она новенькая совершенно, да? Мы идем на следующую улицу ремонтировать, мы идем на третью, четвертую улицу, а та первая через 5 лет, опять ее нужно ремонтировать. А к ней пока вернемся, пройдет очень много лет.
Угу. Понятно. Ну,
спасибо. Спасибо
вам.
Большое.
Ярослав Кодис, заместитель председателя транспортного комитета Рижской думы, был с нами на прямой связи. Спасибо и всего доброго.
Хорошего вечера. Да, ну вот такие дела. Ну, 100 миллионов, это вообще как-то даже 140 вот было озвучено, чтобы отремонтировать всю Ригу. Ну,
и это каждый год.
Где бы взять?
Где бы взять? Это каждый год, и это каждый год тратить. Ну, как-то, не знаю, ну, прямо звучит... Ну, хорошо, ну, а если вот ты 5 лет ремонтируешь по 140 миллионов всю Ригу, на 6-й тоже нужно 140 миллионов?
Ну, я думаю, что нет. Чем, ну, как бы, как мне кажется, чем лучше состояние дорог, в принципе, если за ними там регулярно следить, обновлять дорожное покрытие, то тем меньше денег, наверное, в будущем нужно. Это как со стоматологом мы вчера обсуждали.
А теперь вопрос. Почему мы находим 210 тогда миллионов на 5 лет, если можно найти сейчас 140 на год, потратить, и дороги будут в идеальном состоянии, и все можно сделать?
Ну, потому что это не только, видишь, там уборка улиц, то есть это же на все. А если улицы не убирают, то что ремонтировать, ну, собственно, да.
Принято.
Да, идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Конституционный суд признал, что нормы, которые предусматривают запрет на разведение и содержание животных в Латвии только для добычи меха, соответствуют Конституции.
Дело в том, что заявление в суд Сатворсме, которое оспаривает поправки к закону, принятые Сеймом в 2022 году, подали общество капитала, которые как раз занимаются разведением и содержанием лисиц и норок для добычи меха. Ну вот, суд сегодня признал, что запрет на разведение животных только ради меха полностью соответствует Сатворсме. Но давайте послушаем, что на эту тему сказал председатель Конституционного суда в программе «Крустпункта» Aldis Laviņš.
Mums ir jāatbild uz jautājumu, vai kažok zvēru audzēšana, respektīvi, ja reiz ir kažok zvēru lietoti, tātad runa ir par to, ka šos zvērus audzē tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, tad mums pašiem ir jāsaprot, kāda ir Latvijas sabiedrības izpratne par to, kas ir daba un kāda ir jābūt attieksmei pret dzīvniekiem. Protams, mēs arī šajā lietā esam lūkojušies, kādas tendences vispār kopumā ir Eiropas kultūra telpā, un mēs redzam, ka dominē Eiropas kultūra telpā, un es domāju, ar Eiropas Savienības dalību valstīm dominē tā pieeja, ka šajās sabiedrībās tā izpratne par to, kāda ir jābūt attieksmē pret dzīvnieku, laika gaitā ir mainījusies, un šobrīd tas uzskats par to, ka dzīvnieku var tikai audzēt, lai no viņa pēc tam tikai iegūtu kažokādu, ir mainījies uz tādu, ka tas ir neētiski un nemorāli.
Aldis Laviņš, председатель Конституционного суда, призвал вообще общество задуматься о том, как мы относимся к животным. И он упомянул европейский опыт, опыт других стран, которые, ну, со временем пришли к другому отношению вообще к меху натуральному, да, и поняли, что от этого нужно отказываться. Кстати, если посмотреть на те же самые модные дома, то уже несколько лет существует тенденция, когда отказываются от натурального меха в пользу искусственного по разным причинам. Это экология, это защита животных и так далее. Но существует вопрос, который все-таки беспокоит. Почему люди не готовы расстаться с натуральным мехом? Это тот вопрос, который мы сегодня задаем вам.
Да, звоните нам в прямой эфир 67227440, пишите на WhatsApp 28040424. Пока мы вели эфир, нам пришло первое сообщение по этой теме на WhatsApp. Один из людей, из наших слушателей, говорит, что ну вот это связано с консервативностью общества. Вы думаете, что оно только в этих вопросах проявляется? Нет, вот в отношении к меху тоже. Да? У нас есть звонок, слетел один звонок, но попробуем еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, день. Вопрос звучит, почему не могут отказаться?
Да.
Правильно. Ну, отказаться, скорее всего, не могут по некоторым своим внутренним гуманным соображениям, потому что не хотят, чтобы животные, как говорится, страдали. Но ведь есть прекрасный выход, как говорится, и рыбку съесть, и дальше буду говорить, потому что, смотрите, если не поддерживает цикл производства новые вещи, да, когда непосредственно добываются новые животные, а покупать БУ в той же самой СС-ке, да, ну, или в любом другом месте, где вещь уже прошла этап, и она кому-то не нужна, но, возможно, понадобится вам, и вы можете спокойно носить, потому что вы не поддерживайте цикл.
Да, спасибо за ваш, да, за ваш звонок. Извините, у нас есть еще не очень много времени остается. Я напоминаю вопрос. Почему люди не готовы расстаться с натуральным мехом? Почему они по-прежнему его используют? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какая разница выращивать норок или выращивать свиней? Они же тоже там в таких условиях. Их потом убивают. Они же тоже животные. А люди приходят в магазин и не думают, они берут мясо, чтобы
то есть,
поесть.
С вашей точки зрения, если одно можно, то и другое тоже
зрения,
можно. Да.
С моей точки зрения, надо подходить тогда ко всему общее. Они животные.
Спасибо, услышали
Спасибо.
Вашу точку зрения.
Ну, кстати,
зрения.
У нас же популярно это движение. Есть определенная категория людей в мире, которые именно по этим соображениям отказываются от употребления в пищу, мяса, вообще всего животного происхождения.
Mm-hmm. Да. Есть еще один звонок, примем, мы будем заканчивать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Все решают деньги.
Так.
Если заинтересован, чтобы продавать тот же мех, чтобы что-то сделать из этих шкур животных.
Понятно. Спасибо за вашу точку зрения. Финансовая выгода и расчет. Вот такая. Такое мнение у нашего слушателя.
Мне кажется, может быть, еще знаешь, это все связано с тем, что, ну, например, если говорить там о постсоветском пространстве, да, то в то время, ну, купить шубу или достать шубу, это было что-то из серии «Вау, невозможно», и это свидетельствовало о твоем каком-то определенном статусе.
Возможно, престиж.
Люди просто не могут от этого избавиться, хотя нужно понять и вообще посмотреть и оценить рынок. Вещи из искусственного меха зачастую выглядят гораздо лучше, чем вещи из натурального меха. Нужно просто немножко изменить свое мышление, мне кажется. Ну что ж, мы на этом завершаем. Спасибо всем за звонки. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.